Глава 14. Братец и сестричка. Он возвышался над собравшимися в громадном зале, как и полагалось королям. Десяток длиннейших столов тянулись на всю протяженность зала, а вот перпендикулярно к ним на особом возвышении, куда вели целых 7 ступенек, как раз и помещался королевский стол, рассчитанный всего-то человек на 20. Гвардейцы у ступенек, гвардейцы по всей длине помоста, гвардейцы за спиной, у стены, 2 дюжины ливрейных лакеев, напряженно застывших на расстоянии вытянутой руки от пирующего с верными сподвижниками короля, церемониальная гербовая посуда, вся отлита из золота, массивная, старинная, поразительное количество разнообразнейших яств и питий, способные утолить голод и жажду у драгунской роты. Даже неудобно было чуточку от того, что за этим богатейшим Дастарханом восседали всего 5, считая Сварога. Он загодя через министра двора передал Арталетте, что желает видеть за почетным столом и ее. Но министр вернулся, разводя руками. Герцогиня Барк вежливо, но решительно ответила, что не чувствует себя вправе сидеть на королевском помосте, особенно в столь торжественный день. Гадать о причинах отказа у Сварога не было ни времени, ни желания. Он попросту махнул рукой и ограничился 4 сподвижников. Чтобы увидевшая рядом с ним этих людей дворцовая публика заранее поняла, кто есть кто, он позвал бы и Леверлина, но тот еще не вернулся из Глана. Так что, согласно известной поговорке, компания была небольшая, но очень порядочная. Бонни в королевской короне, аксамитах и парче, бывший воришка Паколет во всем великолепии герцога и барона, Мара в самом роскошном платье, какое только мог измыслить лейб-портной, принявший ее за обыкновенную фаворитку нового монарха и потому, не мудрствуя лукаво, прибегнувший к массе кружев, бриллиантов и атласных лент, Элкон в неизменных золотых очках, одетый дорого, но скромно, как и подобает ученому-книжнику. Первое время Сварог, выставленный на всеобщее обозрение, чувствовал себя обезьяной в зоопарке, но потом это прошло. На него особенно и не таращились, предпочитая пить и есть в 3 глотки. Коронационный ужин — событие редкостное. На столы в этот торжественный день приносит множество блюд, которые так и именуются «яство коронации». В другие дни, какими бы праздничными они ни были, такого не отведаешь. Так что почтеннейшая публика спешила всего попробовать, чтобы было потом чем хвастать. Что до короля, он представляет значительно меньший интерес. Никуда не денется, строго говоря. Так на престоле и останется. Его еще можно будет повидать 100 раз. А вот такой еды, быть может, 2 раз в жизни уже и не попробуешь. А короли и забыли, откровенно говоря, особенно когда как следует выпили. Веселье било ключом, надрывались музыканты, звенела посуда. За портьерой в глубине помоста время от времени появлялся бульдог в человеческом облике, министр полиции. Окидывал орлиным взором окрестности и, убедившись, что все в порядке, вновь скрывался за тяжелыми складками вишневого бархата. Сварог, надо сказать, вовсе не убивался от недостатка внимания. Добросовестно высидеть свое и убраться во свояси. Какое-то время он высматривал среди знати Маргелену с мужем, но так и не разглядел. В зале собралось 1000, и в глазах рябило от жарко сиявших дворянских корон, самоцветов, богатых одежд. Арталет он тоже не увидел. Проще всего было бы подозвать лакея и спросить. Должен же кто-то знать такие вещи. Но обращаться к ним не хотелось. Из-за раззолоченных ливрей и одинаково бесстрастных лиц, лишенных и тени человеческих эмоций, они казались заводными болванчиками. Возникало даже подозрение, что они и говорить не умеют. И так свершилось. Он прошел через это длинное и помпезнейшее испытание, коронацию по-ронорски, ничего общего не имевшую, с патриархальным гланским обрядом. Здесь все было обставлено не в пример роскошнее. Торжественный проезд гвардии в парадных мундирах, гром пушек, стоявших на реке военных кораблей, толпы принаряженного народа, город, украшенный гербовыми полотнищами, золотой бахромой, штандартами, позолоченными коронами, полосами разноцветных тканей, свисавших с балконов и окон, гильдейскими знаменами. Он уже немного разбирался в таких вещах и понимал, за день-два такое торжество не организуешь, не подготовишь. Отсюда следовало, что свой план Конгер задумал давненько, и проводить его в жизнь начал загодя, так что в нужный час осталось лишь отдать приказ. Немножко неудобно было перед гланцами. Смех, а не король. Просидев на престоле пару недель, покинул подданных в спешке, словно преследуемый кредиторами должник. Однако на тайном совещании с глэрдами, когда он вернулся в Клоин той же загадочной дорогой, о которой так и не выдалось случая расспросить Леверлина толком, Таварош, Даглас и Баглю в один голос заявили, что так, пожалуй, и лучше. Учитывая вчерашний загадочный катаклизм, почти до основания уничтоживший королевский замок, если это и в самом деле Стахар, сказал Таварош, в Равене ему будет труднее до вас добраться, государь. В конце концов, ничто не мешало Сварогу по-прежнему числиться гланским королем, а со страной тем временем преспокойно управится и совет из тех самых глэрдов, что позвали его на царство, с добавлением брата Фергаса. Вслух об этом, понятно, не говорилось, но у Сварога осталось впечатление, что господа глэрда про себя облегченно вздохнули. Очень уж удачно для них сложились дела. И грозного короля, твердо намеренного править самовластно, поблизости нет, и трон занят законным владыкой, пусть и пребывающим в отдалении. Правда, на всякий случай Сварог быстренько составил указ, по которому лишь он сам и никто другой мог вводить в совет глэрдов новых членов в случае естественной убыли. Мало что может взбрести кому-то в голову, пока король далеко, пусть берегут друг друга. Человеческая природа, как подтвердит вам любой министр полиции, ох, как несовершенна! И следует заранее исключить ситуацию, при которой какому-нибудь интригану покажется выгодным устроить заговор с резней. Ну что ж, будем править. Плохо только, что и здесь, как давеча в Готаре, придется первым делом ради вящего спокойствия державы, ради высших государственных интересов, кого-то вешать. Удел королей, увы. Лучше всего было в Глане, там он так и не успел пролить кровушки. Даже скотину Рейта не особенно и тянет казнить. Отобрать в пользу той девчонки изрядный кусок угодий, а самого по старому обычаю гланских королей сослать в какую-то самую отдаленную глэрдову деревушку, чтобы томился там среди овцепасов и углежогов, пока не смягчится сердце монарха. «Что?» — очнулся он от раздумий. «Я говорю, командир, тебе первым делом надо занять вольные маноры, склонившись к его уху, поведал Бонни конспиративным шепотом. «Верно тебе толкую, как король королю. Там и руды хорошие, которые они по своей бедности толком разрабатывать не умеют, и торговое судоходство по Рону, и корабельные леса Каталаунского хребта». «Гром меня порази», — сказал Сварог с непритворным удивлением. «Бонни, дружище, да ты ведь, я смотрю, не только баронских дочек валял и вино кушал. Мыслишь вполне стратегически». «Ага, мне уже именно это слово и говорили», — скромно сказал Бонни. «А в общем, это все немногим сложнее, чем обычные думки крепкого крестьянского хозяина. Вот, прикупить бы тот выпас, да прирезать ту пашенку, да ухитриться как-то соседскую межу подалее передвинуть, в свою пользу, конечно». «Растешь на глазах», — фыркнула Мара.
«Не язви, рыжая», — с достоинством сказал Бонни. «Мечом махать дело нехитрое. А вот нам, королям, нужно еще и мыслить, тем самым ученым словом говоря. Верно тебе говорю, командир, нужно занимать вольные маноры, благо тамошний народишко к тебе, в общем, расположен. Надоели им свои корольки да барончики. А тебе в манорах, знаешь ли, очень оживленные симпатии судачат. Говорят, что у тебя немерено свободной земли в трех королевствах, а вот людей, наоборот, нехватка. Что ты удивляешься? Мужик создание практичное. Ежели мне будет позволено употребить еще одно ученое слово, а пахотной земельки в манорах мало, горы как-никак, Каталаун. Вообще, прикидывая, можно со временем и оттяпать у святой земли тот кусок, что за Роном. И будет устье Рона у тебя в руках, а не у этих святош. Они ж там, в святой земле, народец обнищавший. Ты подумай, а? У меня, как у всякого приличного короля, имеются шпики в заграницах. Так что настроение я знаю».
«Подумаем», — сказал Сварог рассеянно. — «Дай ты мне на престоле освоиться». Со своего помоста он видел в распахнутое от пола до потолка окно, что на прилегающей к замку луговине горят во множестве костры, взлетают разноцветные фейерверки. Там, в соответствии с той же вековой традицией, устроили угощение для простого народа. Простенько, но обильно, без особых затей. Быков целиком жарили, вино из бочек ковшами черпали. Кто-то легонько коснулся его плеча. Подняв глаза и увидев значительное лицо министра полиции, Сварог вспомнил еще об одном деле, которому как раз настал черед. Поднялся, кивнул остальным. «Гуляйте, други, во всю широту души, а у меня тут кое-что неотложное образовалось». На узеньком небольшом балконе, на каменных перилах и в самом деле красовались 7 соколов, статуэтки высотой в локоть, высеченные давным-давно из темного песчаника. Никакого красивого вида с этого самого балкона не открывалось, лишь узкая полоска земли меж глухой стеной королевского зоопарка и высоким, сплошь заросшим соснами холмом. Впрочем, теперь-то Сварог знал, для чего балкон когда-то устроили именно здесь. Он долго стоял у перил, источавших запах старого пыльного камня, меж двумя соколами, подкрескавшимися и выщербленными. И в голове не было никаких особенных мыслей. Издали долетали шумы праздника, и не понять было,
то ли из дворцового зала, то ли с луговины, пьяный гомон мог с равным успехом принадлежать и сборищу чваных дворян, и толпе, разгоряченного даровым вином простонародья. Они появились совершенно неожиданно. Только что внизу не было никого, и вдруг по узкой полоске, заросшей низкой и мягкой травой земли, шагали вереницей с дюжину карликов, чьи макушки достигали пояса взрослого человека. Они выглядели обычными людьми, только очень маленькими. Сварог видел с балкона, как их босые ноги приминали траву, что призракам вовсе не свойственно. Но и в самом деле казались странно белыми. Белые, как чистый снег, лица, ступни и руки, словно светившиеся собственным тусклым сиянием, балахоны, белоснежные, но не седые волосы, и даже зрачки круглых глаз какие-то беловатые. Самые обычные безбородые лица, одни мужчины, ни женщин, ни детей. Сварог смотрел во все глаза, придвинувшись вплотную к перилам, пачкая застарелой пылью пышное королевское одеяние, затаив дыхание. Они не лили слезы и не смеялись, их личики были застывшими, сосредоточенными, невероятно серьезными. Так ни разу и не рассмеявшись, не проронив ни слезинки, они медленно, очень медленно прошествовали внизу, скрылись за углом здания. Расслышав совсем рядом чей-то вздох, Сварог порывисто обернулся, нашаривая рукоять широкого кинжала, и убрал руку с пояса, увидев в полумраке Арталетту в коротком синем платье с траурной белой лентой на плече, с уложенными в сложную дворянскую прическу волосами. Должно быть, она стояла здесь довольно давно. Все еще смотрела вслед исчезнувшим белым карликам. Потом сказала тихо: «Они не смеялись и не плакали».
«И что это означает?» — спросил Сварог, уже сам, смутно догадавшись, каким будет ответ. «Они не знают, чего в нем было больше, хорошего или дурного. По легендам, такое редко случается. Люди обычно или явные злодеи, или откровенные добряки».
Как сказать, пробормотал Сварог. «Не все так просто.
Почему вы отказались сесть за королевский стол, герцогиня?» «Потому что там для меня нет места», — сказала она, гордо вскинув черноволосую головку. «Потому что дочь я незаконная, а милости ваших вроде бы не удостоилась». Она вновь напомнила Сварогу Делию. Быть может, и не было особого внешнего сходства, но поворот головы, голос, стать даже чуточку жутко стало, и он сделал над собой усилие, чтобы избавиться от этого наваждения. «Вы, наверное, меня ненавидите?» — вдруг спросила Арталетта. «За что, Господи?» — искренне удивился Сварог. «За ту историю».
«Бросьте», — сказал Сварог решительно. «Это были, строго говоря, вовсе и не вы. Я сам выдернул у вас из-за уха эту чертову булавку. Неужели не помните?»
«Все равно», — упрямо сказала девушка, — «меня учили монахи. Нечистой силе не так-то просто овладеть человеком, если нет лазейки. А в моем случае такая лазейка была. Я ей завидовала, понимаете? Никак нельзя сказать, что ненавидела или даже недолюбливала, но я ей завидовала, долго, упорно, чуть ли не каждодневно. Она была законная, все принадлежало ей, а мое положение было хоть и почетным, но все же специфическим. прижитая на стороне байстрючка, с которой хватит и полковничьего мундира. Она стояла рядом, касаясь сварога плечом, печальная и прекрасная. Завидовала, пока оно не нашло эту самую лазейку и погубило ее, в конце концов. «Вот это вы бросьте, Арталетта», — сказал сварог серьезно. «Все, что произошло из-за этой чертовой булавки, никоим образом не повлияло на... Тут другие причины. На это уж моя боль, моя собственная. Моя боль, моя месть, мое упущение». «Вы ее любили?» «Наверное, нет», — сказал сварог. «Вряд ли. Возможно, у меня просто-напросто не хватило времени, чтобы успело что-то такое родиться. Нет. Но мне от этого не легче». Он осторожненько повернул девушку лицом к себе. «Ради бога, не думайте, что я к вам отношусь плохо. Я дал слово вашему отцу вас беречь, хотя и без этого обещания сделал бы то же самое». Боже, как она была красива и загадочна! В полумраке, как похожа сейчас на Делию. Пальцы сами коснулись тонкого бархата, под которым таилось нежное упругое тело. Арталетта не отстранилась. Впервые попыталась улыбнуться. «А вы не забыли, что с некоторых пор стали моим братом?» «Названным, сестричка, названным», — сказал он хрипло. «А это совсем другое. Здешние законы даже позволяют названным братьям жениться на названных сестрах. Надеюсь, вы не собираетесь делать мне предложение?» Она улыбалась почти весело. «Я ведь довольно грубое и дерзкое существо, мушкетерский полковник». «Вы в первую очередь прекрасны, как фея», — сказал сварог искренне. Он и сам не понимал, что с ним творится, но чувствовал простоту и естественность происходящего. Балкон, ночь, загадочные темные глаза девушки, до ужаса похожие на Делию, ничуть не пытавшейся уклониться от объятий. Она не сопротивлялась, когда сварог притянул ее вплотную, закинула голову, медленно прикрыла глаза и подставила губы. Возможно, в происходящем и было нечто сумасшедшее, но вот противоестественного не было ни капли. У него так и не возникло ощущения, что ему уступают, а это прибавило дерзости и нежности. Руки Арталетты сомкнулись у него на шее, поцелуй был долгим, как его путь из бесприютных бродяг в короли. Совсем близко с грохотом лопнул и рассыпался мириадами алых искр очередной фейерверк, и мерцающее красное сияние добавило в происходящее нереальности. Сварог шел за ней по дворцовым коридорам, как во сне, чувствуя себя бездумным и легким. Проходил мимо застывших гвардейцев, словно мимо пустого места. Дверь ее спальни тихо захлопнулась, щелкнул засов, и они вцепились друг в друга по-настоящему, как будто ища поддержки и опоры в этом чертовом мире, жестоком ко всем, без разбора. Бархат спорхнул невесомым облачком, едва слышно скрипнула постель, от долгих поцелуев перехватывало дыхание. Кто первым взял на себя все, так и осталось непонятным. Но это уже не имело никакого значения. Двое слились в единое целое так, словно это было навсегда. Тяжелое дыхание смешалось, и бедолага-сварог, нечаянный король, впервые за много дней избавился от забот. За окном звонко лопались шипящие фейерверки.